Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр Капков, это программа «Хроники», ближайший час проведем с вами в диалогах об истории, как делаем это по традиции. Сразу представляю вам нашего сегодняшнего гостя, Алексей Токарев. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, давайте я буду просто Алексеем.
Алексей, хорошо, но мало ли, для кого-то из слушателей вы вполне заслуженно можете быть Алексеем Александровичем. Я к вам буду обращаться, Алексей. Договорились, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России. Вот такой титр, незамысловатый, но вполне себе авторитетный. Я ничего не забыл.
Все норм.
Большое количество новостей на протяжении этой недели, на протяжении предыдущей недели, да и вообще все эти новости мы начали получать с конца 2019 года. Абхазия, парламент, отставка президента, волнение и очень много того, что, в принципе, для этой страны мы уже видели не далее как... Когда последний раз это было? Это же было не далее, чем года 4 или 5 назад.
16-й год. 16-й. Примерно то же самое. Бьют стекла в административном здании, бастуют, протестуют, президент подает в отставку в 14-м, потом в 16-м. То есть это такой вечный круговорот абхазских протестов.
Именно поэтому мы сегодня решили разобраться с тем, что происходит в этой близкой соседской стране и почему там... Ну, все как-то волнение и никакого спокойствия. Я честно вам скажу, я небольшой знаток ни в Абхазии, я был там всего один раз, и уж тем более в политике, поэтому я буду сегодня таким, знаете, источником глупых вопросов, стыдных вопросов об Абхазии. Не знаю, сколько
их... Супер, я буду давать глупые ответы.
Хорошая у нас получается программа. Не знаю, сколько их наберется. И давайте начнем, я думаю, с советского периода, потому что, как мы с вами за эфиром обусловились, понятно, что заглавной темой нашей сегодняшней программы, заглавным моментом этой темы будет война 92-93 годов, поэтому я предлагаю вокруг нее и построить весь наш диалог. Сначала мы будем подводиться к ней, понимая, как складывались отношения внутри Советского Союза с соседними республиками. Далее мы перейдем непосредственно к самому этому действию, которое лично я считаю заглавным, если это не так, поправьте меня. И после этого мы совершенно спокойно выходим на, нельзя сказать, финишную прямую, но уже на современную историю, когда Абхазия как самостоятельное государство, кем-то признанное, кем-то нет, в течение 30 лет существует, и мы видим как. Договорились?
Супер. Марафон глупых вопросов стартит. И мой вам глупый вопрос. А заглавным в чем вы считаете эту войну? Заглавным событием к чему?
В ее истории. Если мы берем именно Абхазию, мы не берем...
Постсоветскую Абхазию.
Ну, постсоветскую мы ее называем так, да, потому что до этого этого государства не существовало, там было совершенно другое. Но, тем не менее, мы должны копнуть именно туда, чтобы понимать, что происходит в ней сейчас, если я прав.
Ну, ок, да, давайте считать это за главным событием постсоветской Абхазии. Отечественная война, как она называется, это что-то очень такое важное для... Ну, не основная абхазская скрепа, но одна из...
Давайте разбираться к тому, как складывались отношения, потому что мы знаем, что эта война происходила между Абхазией и Грузией, как складывались эти и их отношения Абхазии и Грузии во времена Советского Союза.
Большой такой есть стереотип в адрес Абхазии, что это, ну, не в экспертном сообществе, а стереотип у, скажем так, населения, что это страна, которая часть Грузии. Абхазия, ну, наверное, никогда не была формальной частью Грузии, отношения с Грузией еще там до начала СССР складывались, ну, скорее, на паритетных основах. Были абхазские князья, были грузинские князья. В Российскую империю это все вступало не одновременно и не оптом. И Абхазия, Грузия были равны по статусу целых 10 лет. С 21 года по 31 годы это две равные. Это был статус СССР. То есть статус Советской Союзной Социалистической Республики. И Абхазия была равна Грузии. Только в 1931 году по новой конституции Абхазия вошла в состав Грузии. До этого у них были провозглашены совершенно равные права. Поэтому это просто два равные субъекта. Абхазский язык совершенно... Если говорить о конфликтах, о протестах, это же не только дело в истории, в культуре, в лингвистике. Абхазский язык – это отдельный язык. Абхазская история – это отдельная история. Абхазство, то есть абсуара. Абхазы — это не грузины. В общем-то, это отдельный народ, и конфликт во многом, который начался в 92-м, порожден не только Советским Союзом, тут нужно копать не только в советскую историю, но и гораздо глубже, он обусловлен во многом тем, что это, ну, в принципе, разные народы, которые волей строительства империи оказались в одном государстве.
Как же так произошло в 31-м году, что это случилось? Сразу у меня возникает вопрос, а не было ли протестов тогда? А не было ли возражений тогда? А если были, то как они выглядели? И самый главный для меня вопрос, а почему в принципе появилась такая идея совместить эти два разных народа?
Советские власти, большевики вообще не очень сильно в рамках сначала ленинской политики национальной, потом сталинской, они не очень сильно интересовались мнениями народов и карты. Вообще, когда империя строится, любая империя, Советский Союз, конечно, такая классическая империя с метрополией, ну, там, метрополией и колониями. Когда империя строится, не очень сильно люди смотрят, те, кто ее строит, на права народов. И поэтому я не могу сказать, что абхазов как-то очень сильно спрашивали. И после 21-го года, после завершения гражданской войны на Кавказе, началась советизация Абхазии. Конечно, протесты были и на протяжении советского времени в том числе, потому что запрещался абхазский язык, ликвидировались абхазские школы. И, в общем-то, цель советского руководства была создать такую многонациональную общность, которая называлась бы «советский народ». Пытались сконструировать советский народ. В итоге это не очень получилось, что мы поняли в 91-м году. Но в Абхазии это, конечно, имело место.
Но ведь, тем не менее, мы не имеем совмещения ни Украинской ССР, ни Белорусской ССР, ни уж тем более какой-то Литовской или прочих. А здесь мы имеем, во-первых, сопряжение, а во-вторых, что немаловажно, мы не получили Абхазскую ССР, в которую вошла в Грузию, а у нас получилось наоборот. Я предполагаю, что речь идет, и, ну, ваши слова, конечно же, помню, что обращали внимание на крупный народ, а если он, видимо, был каким-то малозначительным, как казалось, верхушке, то тогда его интересами могли пренебречь.
На скользкую дорожку мы с вами вступаем, нас же наверняка будут слушать в Абхазии, сейчас мы тут с вами поразбрасываемся словами про крупный народ, малый народ, мелкий и прочее.
Я должен заметить...
И ваш один раз в Абхазии останется вашим одним разом.
Смысл в том, что мы говорим о понимании, почему так происходило. Я хочу понять, почему Абхазия стала частью Грузии, а не наоборот? Почему ее в принципе решили совместить? Мое предположение таково, что политическое руководство считало этот народ незначительным и поэтому решило пренебречь. Потому что если ты пренебрегаешь, допустим, народом украинским, ты думаешь, черт побери, там сотни тысяч людей, а то и миллионы. Огромное количество людей. Да?
Возмутятся.
Да, проблем не оберешься. А здесь, видимо... Я предполагаю, решение было таково, что ну сколько там людей? Ну что, мы с ними не справимся? Вот какое у меня есть предположение.
Ну, 520 тысяч было в конце Советского Союза. У меня нет данных, сколько было там в 31-м году. Ну, конечно, в такой логике абхазы по сравнению с грузинами, это мало, ну и вообще абхазы, конечно, малый народ, который тем более находится, их количество, к сожалению, сокращается. И, ну, по крайней мере, по официальным данным, их количество растет. По неофициальным данным их количество сейчас сокращается.
Здесь принципиально важно понимать отношение именно советского руководства в 1931 году.
Ну, вы прямо вытягиваете из меня эту историю про малый народ. Ну да, конечно, Абхазия в 22-м году, когда образовывался Советский Союз, входила в состав Закавказской Федерации, куда входила Грузия, Армения, Азербайджан. И вот на правах одного из субъектов Закавказской Федерации уже входила в Советский Союз. И, конечно, это по отношению к Грузии. Странно было бы, если бы Грузию присоединяли к Абхазии. И, конечно, Тбилиси был таким центром собирания земель и Абхазии, и Южной Осетии, и Аджарии, там и Западной Грузии, конечно, сила, что ли назвать ее, историческая сила, геополитическая сила и статус в этом смысле, конечно, у Тбилиси. Но при этом советская история знает, в том числе и на Кавказе, объединение очень разных народов внутри одного субъекта специально, ну, это сталинский такой принцип, сталинский, не знаю, большевистский, разделяй власть, древнеримский еще, и объединение в рамках одних субъектов очень разных народов, чтобы, ну, тогда считали, что это позволит там избежать конфликтов. Но в итоге это все вылилось в конфликты. Интернационализм, в общем-то, не передавался вместе с генами.
Как была и складывалась история ближайшие 10 лет? Потому что мы понимаем, что до Второй мировой войны оставалось совсем немного времени, и... а после нее, точнее, во время нее, скорее всего, никаких проблем более серьезных не было. Поэтому вот эти 10 лет, с 31-го года...
Вообще не моя тема, вот 31-й, 91-й, только какие-то базовые штуки про референдум, про запрет абхазского языка, про желание сделать университет.
С удовольствием.
Точно не моя тема, не полезу, есть коллеги, которые занимаются.
Но если про фундаментальные... Потому что для меня это, для вас это фундаментально, а для меня это будут новости. И, возможно, для многих наших слушателей.
Бога ради, есть конкретные коллеги, которые некрасиво, неэтично в присутствии коллег, которые занимаются очень конкретно, говорить об этом.
Договорились. Тогда сразу после этого мы перескакиваем к моменту развала Советского Союза, к современной истории. Есть ли что-то, что необходимо знать, приступая к... Отечественная война. Как она правильно называется?
Отечественная война 92-93 годов.
Да. Нужно ли что-то принципиально важное понимать перед тем, как заходить в эту тему?
Очень простое утверждение. Абхазы и грузины — это принципиально разные народы. И друг у друга, вернее, нет, у абхазов грузин это выполняет, наверное, образ чужого, образ такого врага, если спросить, наверное, у абхаза. Не у молодого, а у поколения условных наших родителей. Кто для вас враг? С высокой вероятностью они скажут грузин. То есть это такой образ иного. Мы и они. Вот они, это будут всегда грузины.
Враг он в какой момент стал? Потому что мы понимаем, что можно сказать, это человек другой, это другой народ, другое вообще все. Но враг это гораздо более серьезный статус.
Это, во-первых, другой в смысле иного, в смысле оппозиции. Вот есть мы, а есть они, в смысле точно не мы. Ну, для нас такую роль в лайтовом смысле, наверное, играют американцы. Роль, на которую мы смотрим, чтобы опосредовать самих себя. Вот есть мы, а есть какие-то они. А враг, наверное, с момента, когда грузины начали в 92-м году, ну, не боевые действия, но ввели войска Национальной гвардии для охраны железной дороги, наверное, в этот момент. Еще нужно знать, что абхазы на референдуме в 91-м году голосовали, конечно, за сохранение Советского Союза, а грузины в этом референдуме не участвовали, но потом была такая ответка со стороны абхазов, абхазы не участвовали в референдуме по суверенитету Грузии. И грузинские, абхазские грузины, которые живут в Гайском районе на юге Абхазии, менгрелы по преимуществу, они тоже бойкотировали, естественно, референдум о Советском Союзе, тоже в нем не участвовали. То есть это было сразу такое этническое разделение.
Наиболее главные политические события, которые происходят в стране в общем и в республиках в частности, происходят уже на ножах. Грузия не участвует в делах Советского Союза и говорит о том, что мы уже отделяемся и нам это дальше не нужно. Абхазия продолжает его поддерживать, при этом совершенно открыто говорит о том, что нас теперь не интересуют тогда грузинские дела. Это на политической арене, но в какой-то момент, я так полагаю, кто-то выключает свет, что называется, и начинается уже физическое противостояние. С чего и когда оно начинается?
В Грузии в этот момент происходит гражданская, даже не война, а гражданские войны. Грузия с точки зрения государственности в этот момент напоминает лоскутное одеяло, в котором разные игроки пытаются в разные стороны его растянуть. И, ну, если честно говорить, то криминальный авторитет, ну или грузинские лидеры приглашают Эдуарда Шеварнадзе, потому что легитимного президента они свергают Звиада Гамсахурдию, и это тот человек, который жуткий националист, и объявлял поход на Цхинвал с желанием выселить оттуда, ну, присоединить Южную Осетию, там были такие явно националистические события, в стиле «Россия для русских, Грузия для грузин», и махровый национализм. Этот Звиад Гамсахурдия свергнут, и люди, которые его свергли, приглашают советского дипломата Шеварнадзе, надеясь на его авторитете, ну, как-то управлять Грузией.
Этот авторитет всех устраивал?
В целом, это был, наверное, на тот момент лучший выбор из тех, которых был. Конечно, он не устраивал звиадистов, сторонники Звиада Гамсахурди, они в его городе в Зугдиде на Западной Грузии, что называется, засели, и это еще один конфликт. То есть уже конфликт с осетинами, есть конфликт с абхазами, есть не начавшийся, тот конфликт, который не начнется в Аджаре, это условно близкая к Турции часть Грузии, на юго-западе Грузии. Все вот множество конфликтов, и плюс конфликт наверху властей, звиадисты против вот этих криминальных авторитетов, плюс Шеварнадзе. И Шеварнадзе в том числе для того, чтобы и власть сохранить, и как-то ну, может быть, устроить маленькую победоносную войну, направляет войска Национальной гвардии в Абхазию для охраны железной дороги. После этого начинаются боевые действия.
Железная дорога – это просто повод, или в этом был какой-то принципиальный момент? Мы должны именно железную дорогу, потому что, я не знаю, там путь какой-то, еще что-то, что-то стратегически важное.
Ну, железная дорога в любой стране стратегически важная.
Один из.
Но, конечно, это в большей степени повод. Причины были в том, что Абхазию нужно... Ну, страна расползалась. Грузия – это вот прям совсем не дееспособное государство в 90-е. Конфликт на конфликте, причем не только по территории, еще по иерархии, вверху, внизу, множество конфликтов. Поэтому это был, конечно, повод.
В этой связи можно определить какие-то главные силы? Я еще раз говорю, я не знаю, как это было устроено, вы говорите, что это было сложно. Но сейчас я пытаюсь понять, получается, были некоторые огромное количество групп, сил, которые между собой враждовали. Мы должны ли выделить какие-то главные и понимать, что какие у них были отношения? Сколько их было? Одна, две, три, четыре?
Звиадисты, сторонники Гамсахурдии, сидят в Западной Грузии. Раз. Они хотят, чтобы Звиад вернулся во власть. Джаба Асилиани, Тенгиски Тавани, криминальные авторитеты, ну и все группы, которые крутятся вокруг них, приглашают Шеварнадзе. В Аджарии сидит Аслана Башидзе.
Так это я уже три.
По-моему, три было, насчитал, да. Аслана Башидзе, абхазский лев, человек из княжеской династии, который будет Абхазией аж до 2000, Аджарии править аж до 2004 года. В Абхазии управление у Верховного Совета его лидера Владислава Ардзинбы, человек, который крайне почитается абхазами, и до сих пор в Абхазии его билборды с его изображением.
Можно здесь небольшую паузу?
Давайте.
Но если первые два все-таки ведут войну за власть самой Грузии, то вторые два больше, они не претендуют на Грузию, они больше говорят о самостоятельности своего народа.
Ардзинба в меньшей степени. Ардзинба не претендует на Грузию, а Башидзе скорее претендует на Грузию, потому что у него была партия, которая занимала в парламенте Грузии вторую фракцию по численности имела. То есть Башидзе, конечно, не претендовал на Грузию, но он как человек мудрый не устраивал боевых действий, и Аджария сохранилась в составе Грузии мирно, но во многом при посредничестве России в 2004 году, можем позже об этом поговорить. А в тот момент, в 92-м, 93-м, 94-м годах, Грузия, вот государство совсем распадающееся, с огромным количеством групп влияния. Плюс есть еще, естественно, внешнее влияние. И на стороне Абхазии выступают Конгресс горских народов Кавказа. Это близкие абхазам народы, адыго-абхазской группы. Абазины, чеченцы, адыги во всем их многообразии. Адыги, черкесы, кабардинцы. Все они приезжают в Абхазию. Все они участвуют на стороне Абхазии. В том числе такие известные в России мерзавцы, как Шамиль Басаев или Руслан Гилаев, но тогда они герои для Абхазии, и до сих пор там у Басаева есть звание Героя Абхазии, они участвуют на стороне Абхазии, участвуют в том числе на стороне Абхазии временами российские не миротворцы, а различные российские военные группировки. Но официально Россия не участвовала в Абхазии. Даже были сведения об обстреле авиации и артиллерии.
Официально нет. Что касается политического давления или, в принципе, заявлений в публичном поле, как они выглядели, российские, я имею в виду, потому что это тоже нельзя это сбрасывать со счетов. Эти страны только что вышли из Совета Союза, и сейчас между собой ругаются. Нельзя здесь понимать, нельзя абсолютно точно списывать со счетов то, как на это смотрит...
Ну, пока еще гегемон России.
Москва.
Гегемон пока еще. Очень часто приходится западным коллегам рассказывать и грузинским напоминать, что российская политика в отношении Абхазии далеко не всегда была политикой поддержки. И это очень до сих пор в Абхазии помнят. Потому что до 99-го года СНГ осуществляла блокаду Абхазии. И... Вообще, Москва, мейнстрим, те, кого принято сейчас, наверное, называть пропагандой, там, публицисты, они выступали за суверенитет Грузии. И Абхазию всячески заталкивали в состав Грузии, при посредничестве Москвы было заключено мирное соглашение московское в 1994 году, благодаря чему эта война закончилась. и в республику вошли российские миротворцы. Но абхазы до сих пор помнят, что Россия не поддерживала суверенитет Абхазии. То есть эта история больше уже не про Абхазию и Грузию. История про Россию, про то, что политика России на постсоветском пространстве не была похожа на шпалу, она менялась в соответствии с веяниями времени, и совершенно неправильно все время нам пытаются западные коллеги, грузинские, сказать, что вы всегда поддерживали Абхазию, всегда были за сепаратистов, как они говорят, всегда играли против Грузии. Россия для суверенитета Грузии, сейчас, возможно, после 2008 года это кажется странным, но в 2004 году Россия очень много сделала для суверенитета Грузии, когда российский министр иностранных дел вывозил, Игорь Иванов, вывозил оттуда вот того самого Аслана Абашидзе, чтобы Аджария вернулась. И, собственно, Иванов был посредником на переговорах оппозиции.
Давайте
в рамках революции РОС.
Давайте вернемся к военным действиям. Грузия вводит... Как она их называет?
Национальная гвардия. Да, это и есть национальная гвардия.
Национальная гвардия, да. Для охраны железнодорожного сообщения. Да. Какие-то районы, какие территории, что это за станции и как это выглядит, ну, на натуре? Военные люди появляются просто в городе. Чем они заняты, как они себя ведут? Что говорят? Не знаю.
Я не знаю, как они себя вели и что они говорили. Это были 4, наверное, тысячи человек и единиц 60 техники. У меня нет точных данных, я примерно говорю. По воспоминаниям современников, это, конечно, никакая не армия, а, наверное, слово «сброд» мы можем... Один из... Георгадзе, по-моему, это писал, что это сброд. Это, конечно, во многом плюс парамилитарные формирования. Чуть позже будут использованы... Грузия, конечно, потрясающая страна, потому что Шеварднадзе позже будет использовать чеченских террористов, якобы не заметив их проход. Если представить Грузию, они зашли с Панкисского ущелья и пошли на запад, в сторону Абхазии. Они якобы не заметят передвижение этого отряда. Грузия будет настолько, в смысле государственности, слабой страной, что вот будут использовать такие парамилитарные формирования для того, чтобы усмирить Абхазию. Там будет несколько конфликтов в Кадорском ущелье. Но это уже в 2001 году будет. А тогда, ну, абхазские, конечно, источники пишут о зверствах, о ненависти грузин. И, наверное, это те годы, когда входит в национальный нарратив, в национальное самосознание вот эти рассказы о зверствах грузин. Наверное, самое известное – это вертолет у сил Алаты. Он был сбит, Ми-26. Это такой самый большой транспортник в мире, серийный.
Грузинский.
Это был абхазский вертолет.
Абхазский, который сбили грузины.
Которые сбили грузины. Причем они знают, что там дети, женщины, старики. Вот.
Это не военный вертолет, это абсолютно транспортный вертолет, который занимался какими-то гражданскими целями.
Я не знаю, был ли он военным, была ли на нем, условно говоря, красная звезда, обозначение ВВС, но грузины знали о том, что это, там есть гражданский, и он был сбит. С другой стороны, естественно, в войне не бывает одной правды. У грузин есть сюжеты о зверствах со стороны абхазской стороны, и с Шамиля Басаева, в частности, там у них такой сюжет самый, не знаю, популярный, но вот если говорить про эту войну, то сжигание в шинах, в покрышках. То есть на людей надевали покрышки и поджигали. И эти
люди очень хорошо помещаются
в покрышки. Ну, я не знаю, я не пробовал. И это два...
В детстве не играли?
Нет. Нет, в большую, в КамАЗовскую.
В КамАЗ можно вчетвером
встать. Да, в камеру. Вот. И это воспоминания о зверствах так называемого абхазского батальона Шамиля Басаева. Оно, конечно, у абхазов, не у абхазов, оно у грузинов. У грузин осталось. То есть, когда начинают абхазы и грузины, я видел на нескольких экспертных тусовках, где они встречаются, говорить об этой войне. А это возможно, то есть разговор об этой войне возможен, хотя она все равно у абхазов особенно, она есть в том, что называется адженда. Эти разговоры, они, конечно, очень тяжелые, и каждая сторона друг другу предъявляет очень много.
История всегда найдет ответ.
Нет, у сейчас, пока живы участники, история не найдет ответ. Чтобы понять самосознание абхазов, я всегда пытаюсь найти аналогии. В нашей истории, ну, условно говоря, с войны прошло 30 лет. То есть представьте, что мы живем сейчас в 75-м году с вами. Это значит, что живы еще ветераны боевых действий. Это не глубокие старики, как сейчас. В моей родной Тульской области вчера узнал, осталось 13 тысяч ветеранов всего лишь. А это не глубокие старики, это иногда моложавые люди, еще нет 80-го года, значит, не всех инвалидов, как, которых называли самовары, выселили там за 101-й километр. И вот война — это рассказы, это горечь, это боль, это благодарные тосты молодежи, и война, она была совсем недавно.
Это очень живо. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, будут новости, потом вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Мы продолжаем, дорогие друзья. Напоминаю, это программа «Хроники». У нас в гостях сегодня Алексей Токарев, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России. Меня зовут Александр Капков. Мы сегодня говорим об Абхазии, об ее истории, об ее сложной истории. И напоминаю, что на новости мы уходили в тот момент, когда начинается война 92-го года. Мы говорили последнюю, наверное, живую фразу, последнюю интересную фразу, которая была, это то, что война слишком жива сейчас, чтобы о ней говорить как-то о слишком исторически. Она жива, прежде всего, в умах тех, кто до сих пор живет в Абхазии и Грузии и помнят это сами своими мозгами.
Ну, сразу поправка. В Грузии, конечно, этой войны в адженде нет, нет в повестке дня. Угу. Это что-то очень далекое, ветеранов той войны немного по сравнению с Абхазией. Грузия значительно больше. Абхазия страна очень маленькая во всех смыслах. И там это, конечно, война это гораздо большее значение имеет для Абхаза, чем для грузина.
Когда вводится вот эта вот национальная армия, гвардия для того, чтобы защищать железнодорожное сообщение, мне лично принципиально важно понимать, как я все-таки задавал вам вопрос ранее, да, как они себя вели. Это не вопрос о том, как они себя вели, как они ходили, что говорили, да, а это принципиальный вопрос о поведении, потому что можно прийти и действительно сразу начинать расстреливать людей, да, потому что кто-то не понравился или еще что-то, или ночью, когда никто не видит, делать это, а потом говорить, что ночью ничего не было. Либо мы с вами знаем истории... мы с вами знаем примеры в истории, когда войска вводятся...
Вежливо вводятся войска.
Именно.
Вежливо.
Именно. Да. Хороший пример. То есть, вы понимаете, да, такие вот две разные вещи. А как было там?
Это точно не была вежливая операция, и вежливые люди, про них точно нельзя было сказать. Вошли люди, которые не очень были контролируемы в Грузии, потому что, повторюсь слово «сброд» по оценке одного из грузин в адрес этих формирований, парамилитарных формирований.
Когда мы говорим «сброд», тоже хочу, чтобы вы пояснили. Это люди непрофессиональные, например, контрактники, или это откровенные бандиты, а то и террористы?
Ну, террористами здесь, наверное, стоит называть часть на абхазской стороне, потому что не только Шамиль Басаев и Руслан Гилаев, но, например, когда Конгресс горских народов Кавказа издал постановление, воззвание о том, что давайте пойдем на войну за наших братьев, то там одним из пунктов было... вплоть до... Одна из форм действий по отношению к агрессору, то есть Грузии, вплоть до террористических актов на территории Грузии и Тбилиси. То есть я по-прежнему не готов воспринимать эту войну, вообще любую войну, за исключением там, каких-то однозначных, типа Великой Отечественной, как вот здесь есть правые, а здесь неправые. В этой войне достаточно четко ее начала Грузия, но ужасы, конечно, с обеих сторон. Что касается того, что делают, они вошли, это, естественно, вызвало, этому предшествовали споры в Верховном Совете Абхазии, а там еще сохранялась грузинская фракция. И, конечно, грузинская фракция выступала за то, чтобы Абхазия осталась в лоне Грузии, абхазская выступала за суверенитет, причем основанием было, ну вот мы же провели референдум о сохранении Советского Союза, и это вообще для де-факто государства на постсоветском пространстве достаточно популярная история, что референдум о сохранении Советского Союза – это основание для независимости, потому что мы хотим сохранить себя в Советском Союзе. И со стороны абхазов печальные итоги в том, что около 250 беженцев грузинских было по итогам этой войны. То есть это тоже нельзя забывать, они вынуждены были бежать из Гальского района. Национальная гвардия, когда зашла, естественно, потом начались ответные действия со стороны Абхазии.
Успела ли она что-либо сделать? И, во-первых, давайте так, попробую чуть-чуть упорядочить. Какая задача перед ними была поставлена, и как она, и успела ли она выполняться? Я имею в виду, контрольно-пропускной режим, изменились какие-то, я не знаю, продажи билетов, закрылась, да, абхазам не продавали билеты, допустим, на железную дорогу, или они тупо не могли попасть на вокзал, я не знаю, что угодно. Либо как только они появились, этот сам факт уже вызывает ответную агрессию, и там уже не до задачи, которая была поставлена, там уже прямое столкновение, ты понимаешь, что они даже до станции не смогли дойти, их уже где-то там, я не знаю, сбрасывают с техники, блокируют и все остальное.
Ну, в рамках этих двух вариантов, скорее, второй, потому что эти формирования не очень-то управлялись из Тбилиси, нельзя этого представить как суперпрофессиональную армию, в которой генштаб на картах провел штабные игры, и потом по их итогам они пошли там батальонно-тактическими группами и вот высадились и...
То есть задача как таковой не была?
Задача формальная была охранять железную дорогу. Но это только повод. Причина, конечно, показать абхазам, что грузинская армия здесь, что вы часть Грузии, что грузинский солдат в форме может зайти на территорию Абхазии.
Так,
вот. Это потом американский политолог Фукуяма пишет это как хорошая государственность. Если ты можешь направить человека в форме и с оружием в любую точку страны, то ты контролируешь страну. Вот. Грузия пыталась это показать. Но вот Абхазия пыталась показать, что нет, не можете вы направлять сюда людей в военной форме. Грузины дошли с боевыми действиями до Гудауты, это севернее Сухума, то есть в Сухуме шли боевые действия, в Гудауте, но потом их грузинские формирования были оттеснены, и Абхазия, собственно, в войне победила. Победа в войне считается за Абхазией, безусловно.
Когда мы говорим про боевые действия, это вот... В какой момент охрана переросла в войну? Вот там тоже мне интересно понимать.
Я думаю, что...
Практически сразу же.
Конечно.
Практически
сразу. Ну, то есть к вам домой приходят грузинские формирования, которые ведут себя невежливо. Там очевидцы вспоминают и об изнасилованиях, и об избиениях. И эта война не просто... Не просто война между вояками, не просто война между армиями. Это, наверное, напоминает Чеченскую войну, когда зверство есть с обеих сторон, и каждый народ, если начинает копаться, то им есть чего предъявить.
Практически сразу же охрана важных государственных объектов уходит на второй план, и уже становится понятно, что об этом все забыли. Просто сейчас началась война.
Ну, конечно, потому что это все вспыхивает, и это накладывается одновременно на стереотипы, которые есть у кавказских народов в отношении друг друга. Это нам там часто из Москвы кажется, что у нас есть лицо кавказской национальности или Кавказ. Кавказ дико сложный, там куча противоречий, и между народами, малыми народами существуют очень большие противоречия. И, естественно, они сразу накладываются.
Сколько длится этот конфликт?
2 года. В 1994 году подписывают, по-моему, в мае московское соглашение, а 30 сентября у абхазов... 30 сентября абхазов, это наше 9 мая, у них в аэропорте, который не действует до сих пор, в заброшенном зале аэропорта, там на табло видно 30 сентября, День Победы написано.
2 года, это достаточно... Как мне кажется, затяжной конфликт для Абхазии и для Грузии. Хочу, чтобы вы чуть более подробно напомнили, чем он закончился. Вы сказали, что да, считают, что Абхазия победила. В какой момент и как, что происходит, что мы считаем 30 сентября Днем Победы в Абхазии? Полностью вытеснены грузинские войска. Подписаны соглашения.
Соглашение будет подписано в 1994 году. А вот 30 мая, я даже не знаю, что... Я знаю, что День Победы, но вот дать оценку, что это флаг над Рейхстагом подняли, не в теме.
Полностью сказать, что на территории Абхазии не осталось грузинских
соединений,
мы можем.
Конечно, к тому, да. Вот к концу 93 года Абхазия контролировала всю свою территорию, за исключением района Кадорское ущелье. За него будут бороться еще три раза. Первый год, четвертый год и восьмой.
Это была политическая победа или это была военная победа?
Военная, конечно. Во многом военная, потому что абхазы и те кавказцы, не только чеченцы, я уже говорю, кабардинцы, например, или адыги, которые боролись с грузинской армией, конечно, это была настоящая война, это была военная победа, да. Ну, абхазы, это очень легко, когда ты воюешь за свою землю. Здесь есть такой вопрос, зачем ты сюда пришел, зачем ты сюда пришел? Там, это моя земля, я воюю за свою землю. Абхазы воевали, безусловно, за свою землю.
Давайте переходить к современной истории, как она складывается в Абхазии с 94-го, давайте тогда, да, потому что будем отсчитывать от соглашения подписанного. С 94-го года Абхазия становится...
де-факто государством, но не признанным пока никем. Она находится... У нее нет такого сильного патрона, который появился в 2008 году. Россия, конечно, поддерживает, и часть российских политиков... Сейчас это мейнстрим, но в 90-е это собирание земель. Наверное, нельзя сказать, что это было мейнстримом не только по отношению к Абхазии, там, по отношению к Крыму, к Севастополю, которые просились в Россию, а мы как бы нет, вот у нас есть та территория, которая есть, и давайте соблюдать границы. До 99-го года блокада, потом Россия начинает массово выдавать паспорта.
То есть... Что такое блокада? Я понимаю, что вы довольно ускоренно идете, но мне дико интересно. Блокада с 94-го по 99-й год?
Экономическая блокада, товары не могут...
Со стороны?
Со стороны СНГ.
Со стороны СНГ.
Страны СНГ говорят Абхазии: ребята, вы часть Грузии. Соответственно, мы не будем с вами торговать. То есть нет такого, что было там даже до признания России в 2008 году, граница была открыта. А в 94 году, например, границу закрывали. В 92 году границу закрывали с Краснодарским краем, ну, потому что хлынул огромный поток беженцев в Россию. Россия выдает паспорта, Грузия несколько раз пытается вернуть Абхазию. Не то чтобы силой, но такими стычками. Причем у Грузии не хватает сил, поэтому появляется отряд Руслана Гилаева, который, я говорил, проходит через всю территорию Грузии и вторгается в Абхазию.
Это исключительно физические стычки на земле, это не политические какие-то разбирательства.
Да, конечно. Политически по-прежнему, вот опять же, нужно напоминать нашим западным коллегам и грузинским коллегам, что политически Россия говорит Грузии: ребята, это ваша территория. Россия признает суверенитет Грузии, очень долго признает. И нельзя сказать, что Россия делает все, чтобы Абхазия была отторгнута от Грузии. Россия наблюдает за ситуацией и пытается настаивать, чтобы Грузия соблюдала вот это соглашение о миротворцах. В Абхазии в этот момент находятся миротворцы СНГ, как, кстати, и в Южной Осетии. И Грузия играет свою игру. Грузия пытается восстановить свою территориальную целостность, потому что Грузия считает, что Абхазия, ну, земля благодатная, это, конечно, часть Грузии. Абхазы с этим не согласны, но Грузия пытается вернуть Абхазию, и три конфликта происходят внутри Абхазии в Кадорском ущелье. Там сидит Эмзар Квицани, это грузинский полевой командир, и абхазы пытаются вернуть эту часть Кадорского ущелья себе, это юго-восток Абхазии, в общем, на карте справа внизу. У них это не получается, только при помощи российских десантников в 2008 году они ее вернут, Кадори.
На этом можно сказать, что 15-летние конфликты, которые продолжались после 1994 года, прекратились?
Конечно.
Потому что если я правильно понимаю, что в течение этого времени они так или иначе вспыхивали, но на территории сильно приграничных государств или очень спорных моментов, например, как это ущелье.
Да, Кадорское ущелье, да. И, конечно, в Гальском районе, в котором жило множество грузин, мингрелов, тоже такие межэтнические конфликты были сильны, потому что севернее Гальского района Абхазия, конечно, по преимуществу заселена абхазами, армянами и русскими, а грузины были более-менее сконцентрированы в Гальском районе. Но сейчас конфликты межэтнические, конечно, завершены. С 2008 года Россия – это такой абсолютный гарант безопасности и стабильности в Абхазии по отношению к Грузии.
До этого времени главные атрибуты государственности у Абхазии тогда каковы? Если мы говорим, что с 94 года Абхазия самостоятельное государство, и вот почему. У них есть своя граница, которую они сами в состоянии охранять.
Конечно. Ну, армия. Вот. У них есть граница, да. У них есть армия, у них есть такие... некоторым кажущиеся важными штуки для государства, как герб, гимн и флаг. Это не самое важное для государства. У них есть система управления. Там работает система производства общественных благ. То есть они принимают законы, они собирают налоги со своей территории. Это нормальное государство. Там, конечно, разгул криминала, там, конечно, низкий уровень верховенства права, конечно, высокий уровень коррупции все это время, а в отношении коррупции и верховенства права и до сих пор, и низкий уровень безопасности там российским инвесторам сейчас есть. Но в целом, в остальном, это государство, которое имеет право называться государством, ну уж точно не меньше, чем распадающаяся в 90-х Грузия.
2008. Да, 2008, именно. Тоже один из знаковых моментов для Абхазии.
Да. Вопрос.
Вопрос.
Марафон дурацких вопросов и ответов.
Здесь на самом деле нет вопроса, я просто хочу, чтобы вы рассказали подробно о том, почему для Абхазии вот этот конфликт с Грузией российской становится тоже важным.
Ну, наверное, конфликт прежде всего Южной Осетии с Грузией, в котором Россия принимала такое участие постфактум. Конфликт начался в Грузии с Осетией. Потому что Абхазия становится признанной великой державой, членом Совета Безопасности ООН, потом еще 5 членами ООН. Это признание вообще дорогого стоит. И несмотря на то, что 2 члена ООН, это такие великие, в кавычках, океанические державы, как Вануалу и Тувалу, периодически они то признают, то отзывают, и надо сказать, что передать привет абхазскому МИДу и сказать, что они, часть коллег не всегда сами в приватных разговорах не могут вспомнить, кто вас признает, кто не признает. У меня был не один разговор с сотрудниками абхазского МИДа, они не всегда знают, кто их признал. Но очевидно, что признала Россия, Никарагуа, Венесуэла и Сирия. Вот 4 члена ООН плюс Вануату и Тувалу. И это важно, потому что появляется посольство, появляются отношения прежде всего в сфере безопасности. Российская военная база обретает самый что ни есть реальный статус, потому что до этого это скорее некий в статусе миротворцев там находились. Российские военные, но это было по мандату, это были миротворцы СНГ. С 2008 года Абхазия — полноценное государство, с которым Россия имеет полноценные отношения.
Как и с любым другим государством.
Да.
Как устроена граница сейчас? Я имею в виду прежде всего с грузинской стороной. С российской стороной я видел, как это устроено.
Она есть. Ее не стоит пересекать тем, кто хочет потом бывать в Грузии. Заехать в Грузию лучше, если из России через пропускной пункт Верхний Ларс-Казбеги, не через. Я знаю нескольких людей, которые спрашивали, можно ли. Нет, не нужно переходить через мост, через реку для абхазов Ингур, для грузин Ингури. Где-то прямо посередине реки проходит филологическая граница, когда добавляется буква И грузинская. Через границу осуществляются переходы, но Грузия, конечно, не признает эту границу. Там стоят полицейские силы. Есть вопрос вокруг использования Ингурской ГЭС, находящейся вблизи границы. И это, конечно, зона безопасности, в которой периодически, завидной периодичностью, грузины устраивают. Они показывают, что вот мы здесь есть. Ну, как таковая граница, там нет какого-то международного пропускного пункта. Это непризнанная, конечно, граница.
Да, еще раз, если вы попадаете на территорию Грузии со стороны Абхазии, то это будет,
скорее всего, последний раз. Вы попадаете под действие закона об оккупированных территориях, и здесь есть совершенно очевидная логика Грузии. Вы должны въезжать в нашу страну с тех КПП, которые мы контролируем, которые мы признаем. Грузия не признает эту границу в качестве международной, она считает эту границу внутренней. Другое дело, это прикольный момент, есть страны, например, Приднестровье и Молдова. Молдова считает Приднестровье своей частью, и там уникальный случай: на границе Молдо-Приднестровск стоит просто полицейский, который может проверить ваши доки, может нет. Со стороны Приднестровья стоит огромный КПП, пограничники, таможенники. Да, а Молдова говорит: окей, вы наши, ну зачем мы будем ставить границу? В Грузии наоборот. В Грузии, конечно, грузинские граждане тоже там, это фактически такая закрытая зона.
Насколько доступен проход с обратной стороны? И здесь важно понимать, во-первых, для грузинского гражданина, для гражданина Грузии и для гражданина России. Первое, если гражданин Грузии переходит эту реку, со стороны Грузии в Абхазии.
Да.
По каким-либо причинам. Я уверен, они есть. Господи, люди, которые живут при границе, они ходят, наверное, туда-сюда вот так вот. Да? Но это народ...
Нет,
нет, они так не происходит.
Они не ходят там туда-сюда вот так. Это не граница Евросоюза. Значит, российскому гражданину там вообще делать нечего. Не надо, надо посоветовать российским гражданам вообще не соваться на эту границу и использовать другие замечательные курорты Грузии, коих там достаточно. А насчет грузинских граждан я не знаю комментировать. Что будет с ним, я думаю, что очень малое число граждан Грузии захотят переходить эту границу. Хотя количество грузин, которое осталось в Абхазии, несколькими тысячами, наверное, исчисляется.
Вне зависимости от того, с какой стороны ты попал в Абхазию, ты в ней был, и ты направляешься в Грузию.
И в чем вопрос?
Тебя пустят, как тебе будут относиться?
Нет,
потому
конечно.
Что мы знаем, как Нет. относятся к человеку, который приезжает на территорию Украины, который был в Крыму. Это такое сравнение, которое просто на слуху, я решил его применить здесь.
Ну нет, Крым – часть России, вот. Абхазия все-таки соседнее государство. Я понимаю, почему все эти сравнения, но формально не согласен с этим сравнением. Ну, у меня в голове, по крайней мере, оно не работает. Значит, если вы российский гражданин в Абхазии, то, пожалуйста, приезжайте там в Сухум, в Ачимчиру, в
Гагру.
Я забыл, как называется шахтерский город. В Ткварчал. Приезжайте в Ткварчал, самый южный, наверное, город Абхазии, но не надо соваться вам на границу, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, это просто не надо делать, и все, это вполне требование безопасности.
Те волнения, которые происходят на территории Абхазии, мы уже в самом начале программы говорили о том, что второй раз за, получается, сколько, почти 4 года?
Третий уже.
Да, 3, 16...
14, 16, 20.
14, 16, 20. Все это говорит о чем? О том, что внутри... Как, например, в Грузии в начале 90-х есть люди, которые до сих пор борются за власть и пытаются ее перетянуть. Это говорит о здоровой политической борьбе или, наоборот, о нездоровой. Что это?
Ну, когда люди выбивают стекла в здании МВД или в администрации президента, это, мне не кажется, здоровьем, да? политической борьбы. Да, но это говорит о национальном характере абхазов много больше. Во-первых, они пассионарии. Во-вторых, абхазская демократия – это не оксюморон. Это реально существующая штука. Может быть, проблемы с верховенством права, с высоким уровнем коррупции, но выйти на улицу, сказать власти – «Я тебя не люблю, давай уходи», абхаз вполне может. И очень много играют в связь кланы, и в репортаже Азара в «Новой газете» прекрасно описывается, как рядом с воротами президентской резиденции стоит обычный абхаз и брат президента, и вот они обсуждают судьбу Хаджимбы, дескать, ну, он нормальный чувак, нет, он мой брат, я не могу его бросить, да он нас всех достал. Прекрасный репортаж о том, как, что такое абхазы. Поэтому
а для... когда он говорит «брат», это очень, мне кажется, важно. Имеется в виду кровное братство?
Да, кровный брат, да. Причем он говорит, что я безработный много лет подряд, намекая, что он брат президента, но вот он безработный. И он говорит, что мы поговорили с Раулем, мы сказали ему, что он должен уйти, то есть, видимо, семья, клан поговорили, приняли решение о том, что он должен уходить, и Хаджимба, надо отдать ему должное, ушел совершенно бескровно, поняв, что предыдущий президент тоже уходил бескровно. То есть это такая абхазская традиция выходить на площадь и таким путем свергать президентов. В этом нет ничего хорошего для развития абхазской политической системы, потому что институты не работают, работает улица, институты все время улицы проигрывают, и вообще непонятно, когда это закончится. То есть прям какой-то, наверное, будет каламбур, день сурка в Абхазии, потому что это уже было. И я убежден в том, что это будет еще раз. Такое уж вот такое соотношение характера народа и качества политической системы.
Я правильно понимаю, что это прежде всего исходит от недовольства тем, что происходит внутри страны?
Конечно.
Это такой небольшой предвопрос. Но правильно ли я понимаю, что это недовольство внутри страны уйдет только тогда, когда на международной арене Абхазия, может быть, будет признана большим количеством
вообще
стран.
Неправильно, понимаете. Нет? Это не имеет никакого отношения к внешней политике и к признанию. Это имеет отношение, во-первых, к национальному характеру абхазов. Есть у народа ощущение, что... Я не берусь его говорить, правильное оно или нет, и решать за целый народ, но я знаю, что есть ощущение, что, чтобы сохранить себя на этой земле, нам нужна этнократия. То есть на всех постах должны быть абхазы. И мы не можем пускать сюда российского инвестора, потому что, как мне говорили, завтра здесь будет Адлер. Ну, или все скупят армяне. Так, не то чтобы страх перед армянством, но понимание того, что армяне, если разрешат покупку недвижимости или российский бизнес, там все скупит. Вот фраза «завтра здесь будет Адлер», она объясняет восприятие абхазов. При этом, если приходит российский инвестор и вот в эту землю благодатную, куда воткнул палку, и там выросло дерево, начинает вкладываться, то частый случай, когда появляются 2, 3, 4 человека и говорят: «Ара, это наша земля, и давай уходи отсюда». То есть, на мой взгляд, пока абхазы не начнут по-другому воспринимать самих себя на своей земле и не захотят изменить не просто лицо президента, не просто тело в президентском кресле, а не захотят по-другому воспринимать Россию в качестве основного инвестора, не захотят развивать собственную экономику. Вы понимаете, что в Абхазии основной ресурс – это природа. Ничего в Абхазии не изменится, эти протесты будут очевидными. То есть проблема не только в политической системе Абхазии, в характере абхазов. В характере абхазов проблема. И абхазы, я думаю, что часть абхазов, элита, интеллектуальная элита, понимает это, вот, что нужно прежде всего измениться самим.
Наше время, к сожалению, закончилось, хотя у меня не закончились глупые вопросы.
Супер, всегда я готов давать глупые ответы дальше.
Всегда ждем вас в гости. Еще раз напоминаю, Алексей Токарев был у нас в гостях, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института международных исследований.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всем счастливо, пока.